страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня пятница, конец рабочей недели, 25 января, 10 часов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. И передача «По страницам Библии». Продолжается наше путешествие. Путешествие наше становится все более сложным. И на какое-то время вот так оно и продлится. Тут уже спрашивали, а сколько мы еще будем в Ветхом Завете? Расскажу сейчас для того, чтобы, кстати, ввести в ситуацию и тех, кто присоединился к нам недавно. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Читаем ее сначала до конца. Каждую книгу, каждую главу, почти каждый стих, хотя, конечно, каждый стих не получается. Читаем и обсуждаем, комментируем, разбираем, вместе делаем выводы, вместе сопоставляем какие-то факты, вместе вот думаем о том, что, собственно говоря, это Писание, это слово значит для нас. И через это познаем Господа. Тут спрашивали нас по поводу того, что, ну, а есть ли смысл читать Библию? Нужно Бога узнавать. Да, но мы Бога узнаем через Его Слово, через Его Священное Писание. Поэтому, конечно, есть смысл читать Библию, есть смысл пребывать в Его Слове. И мы с вами делаем такие перебежки. Мы читаем сколько-то книг из Ветхого Завета, потом книгу из Нового Завета. Обычно книгу из Ветхого, книгу из Нового. Но в Ветхом Завете книг больше, и к тому же есть книги, которые связаны между собой. Вот так происходит и здесь. Мы с вами уже какое-то время в Ветхом Завете. Мы читали с первой до вот сейчас уже третьей, потом у нас будет 4 книга Царств. После этого мы все-таки еще останемся на какое-то время в Ветхом Завете для того, чтобы все-таки разобраться вот с этим периодом истории Израиля до Вавилонского плена и подойти уже вплотную к другим книгам, книгам других жанров. То есть книги Паралипоменон мы с вами еще прочитаем. Ну и дальше мы с вами уже вернемся к Новому Завету. В нашем архиве вы можете найти записи наших прошлых передач. Кстати, архив на сайте, насколько я знаю, теперь работает. Сайт telos.fm, раздел «Передачи» и «Передача по страницам Библии». Кроме того, там же, из этого же раздела, есть ссылка на специальную страницу, где вы можете найти только наши получасовые передачи. Без вот этих наших больших, объемных 50 минут, где мы с вами общаемся и так далее. Но только ту часть передачи, которая посвящена непосредственно чтению, обсуждению Священного Писания. Вот вы можете таким образом нас догнать. И мы с вами читали уже из Нового Завета. Мы начали с Евангелия от Матфея, естественно. Прочитали 4 Евангелия, прочитали Деяния апостолов. И прочитали также послание к римлянам. Вот эти книги, основополагающие книги Нового Завета, мы с вами уже читали. Вот, а мы, почему я сказал о том, что нам будет сложно? Мы обращаемся к достаточно тяжелому периоду истории Израиля. Вы помните, что израильтяне просили царя, как у других народов. Интересно, что Бог на самом деле и раньше говорил, что у них будет царь. Я думаю, что в планы Божии, в Божий замысел входило дать Израилю царя. Не случайно в книге Второзакония, 17 глава, очень четко говорится о тех обязанностях, которые будут у царя, и о тех ожиданиях, которые есть от царя. В частности, царь не должен был умножать богатство, он не должен был умножать жен, он не должен был умножать коней. Соломон, как мы с вами читали уже, делал все это. И вот у Бога был для Израиля свой замысел, был определенный план, то есть должен был быть царь. И при этом нужно отметить еще одну очень важную и серьезную вещь. Израиль захотел царя, но царя не по плану Божию, не по замыслу Божию. Израиль захотел царя, как у других народов. Вот обратите, пожалуйста, внимание на это противопоставление, потому что оно помогает нам понять то, что здесь происходит, то, что происходит в тексте. Бог хотел дать Израилю царя. Само по себе это не ново. Но это должен был быть особый царь. И я думаю, что как раз Давид и стал примером вот такого царя. Да, со своими проблемами, да, с греховностью человеческой, но с упованием на Бога. Все же остальное, начиная от Саула, от первого царя, который был еще до Давида, это цари буквально как у других народов. Вот эту фразу здесь важно услышать, она ключевая. И вот в тех главах Третьей книги Царств, которую мы будем читать, это с 14 по 16 главы, мы сегодня вплотную подойдем к служению пророка Илии, но в следующий раз уже о нем будем говорить подробно. А пока мы увидим, насколько же это служение, эта жизнь, эта история становится похожей на историю других народов. Вот вы читаете об истории любого из государств, вы читаете о государственных переворотах, вы читаете о свержениях, вы читаете об этом вот подсиживании даже на вершинах власти. И мы уж никак не ожидаем это увидеть в Священном Писании. А вот в Священном Писании вдруг открывается и это тоже. Выясняется, что даже у богоизбранного народа, у израильского народа, без Бога, без послушания Богу происходит ровно то же самое. И вот когда мы с вами переносим это на нашу жизнь, кстати, были комментарии на эту тему, я хочу тут немножко к ним обратиться, а когда мы переносим на нашу жизнь, вот что получается. Не случайно Иоанн пишет в первом послании, что рожденный от него, рожденный от Бога, не грешит. У рожденного от Бога совершенно другая жизнь. Это не значит, что рожденный от Бога автоматически становится совершенным. Иначе не было бы призывов к покаянию, иначе не было бы призывов очищать себя перед Богом. Это значит, что у человека, который рожден от Бога, совершенно другая нормальность наступает, скажем так. Вот то, что для него было раньше ненормальным или неестественным, это стремление к праведности, это стремление к благочестию. Вот оно становится естественным. Ну и с другой стороны, то, что раньше ему казалось нормальным, ну вот жить как угодно, жить для себя и так далее, становится для него ненормальной ситуацией. Вот сравните, пожалуйста, жизнь Израиля в разные периоды. Бывало все. Но сейчас мы подходим к периоду, который, если мы читаем о нем в сравнении с предыдущими, кажется каким-то просто вот темным. Это абсолютно темный период. Потому что они принимают на себя нормальность окружающих народов. Израиль, богоизбранный народ, становится как все. Мысли о том, что вот я хочу быть как все, для богоизбранного народа не подходит. Для чада Божия эта мысль неприемлема. Именно поэтому мы читаем о том, что мир ненавидит Христа, соответственно, мир возненавидит нас. И я не могу сказать, что «а давайте-ка я буду как все люди». Не получится, если я действительно Божие чадо. И вот это вот парадоксальнейшая ситуация. 14, 15, 16 глава. И пока вот на протяжении этих глав ситуация, в общем, практически беспросветна. Потом появится просвет, появится Божий человек, Илия, и Илии придется нелегко, и мы об этом будем читать, потом ему на смену придет Елисей, и при Елисее будет целая школа пророков. А пока как будто все катится вниз. Задумайтесь сегодня о своей жизни, о жизни своего сердца, о жизни своей души, а также заодно и о жизни своей семьи. Потому что, ну вот вопрос, где ваша нормальность? Что вы считаете, что вы ощущаете перед Богом нормальным, а что нет? Вот то, что сейчас вы будете читать, мы с вами вместе будем читать, израильтяне в какой-то момент подумали, что это нормально. Это читается ведь за 5 минут, за, не знаю, 10 минут, эти три главы. А это ведь большой промежуток времени. А ведь потом, дальше, при Ахаве, царе Ахаве и царице Изавели, и дальше, этот период продолжается. И израильтяне решают, что вот такая жизнь нормальная, но Бог никогда не может с ним, вот с этим смириться. Я приведу вам маленький эпизод, такой вот про это привыкание. Да, есть такая вещь, когда мы начинаем привыкать, и нам кажется, что то, в чем живем мы, это нормально. Я как-то летел, не буду называть эту компанию, тем более, что, по-моему, она уже даже и... Я не помню, работает они сейчас, нет, авиакомпания. Которая, ну, короче говоря, летел я на длинном-длинном рейсе. Это был рейс по России, но рейс продолжался что-то часов 7. То есть такой хороший большой рейс почти до китайской границы. Из Москвы почти до китайской границы. И вот я сажусь в самолет и пристегиваю ремни. Я понимаю, что в салоне пахнет туалетом. Ну, то есть, я не знаю почему, но запах, который ни с чем не перепутаешь. Я с ужасом думаю о нескольких вещах. Во-первых, мне в этом предстоит 7 часов лететь. Во-вторых, как-то нужно будет уснуть и об этом не думать. Ну, потому что подремать надо, завтра рабочий день. А в-третьих, ведь еще еду принесут. То есть, вот это какие-то вещи, ну, вот несочетаемые, да? И что мне делать? Я, проходит бортпроводница, я к ней обращаюсь и говорю: послушайте, можно что-нибудь сделать? Пахнет. Я объясняю, чем. Она говорит: ой, говорит, ничего страшного, тут многие жалуются, ну все нормально, через полчасика привыкнете. Самое страшное, я сначала решил, что, ну, как-то странно, ну, невозможно же к этому привыкнуть. Проводница оказалась права. Через полчаса этого запаха я уже не замечал. И спал нормально, и ел сытно, как только возможно в самолете. Но моя нормальность в этот момент сдвинулась. И когда мы прилетели в этот город, и я вышел на улицу, мне показалось, что воздух в этом городе намного свежее, чем в Москве. И как знать, может быть, запах в 7-часовом полете стал к тому причиной. Вот этот сдвиг нормальности — это то, о чем мы с вами будем читать сегодня. И то, что на самом деле имеет тенденцию поражать и нас тоже. Постепенно, незаметно. И знаете, что делает? Ну, знаете, что делает Господь вот во всем этом? Он напоминает о себе, он напоминает о том, кто он, как он действует. Напоминает, и дальше за нами выбор. Мы будем слушать, или мы скажем: да ничего страшного, через полчасика привыкнете, все привыкают. Давайте будем читать Священное Писание. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos или через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы наши официальные по страницам Библии или другие другие сообщества, в которых вы нас смотрите и слушаете. Кстати, нам понадобится один ресурс. Я постараюсь завтра выложить ссылку на этот ресурс в сообщество для того, чтобы вы могли распечатать и иметь под рукой. Кстати, ради этого, кстати, нужно, я думаю, имеет смысл подписаться на сообщество по страницам Библии, чтобы не запутаться. Пока еще мы выдержим. Сегодня мы выдержим. На завтра, к следующему разу, нам уже точно это нужно. А нам очень полезно будет иметь под рукой такую схемку царей Израиля, царей Иудеи и пророков. Схемку, которая поможет нам разобраться и сопоставить, какой из царей с каким царствовал одновременно, потому что, видите, идет две царских линии, два государства. Вот. И какой пророк при этом где был? Эта схема нам понадобится и в книгах царств, и в книгах Паралипоменон, и потом уже, когда мы с вами дойдем до пророков. Если у вас есть хорошая учебная Библия дома, ну, допустим, Библия МакАртура или какая-то другая, то вы там такую схему обязательно найдете. Для тех, у кого нет, мы завтра это в группах, в сообществах опубликуем. Для того, чтобы в понедельник вы могли уже пользоваться этой схемой. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы приносим к Тебе сейчас нашу жизнь. Мы молим Тебя, Господи, чтобы не путать Твою праведность и мирскую нормальность. Мы молим Тебя, Господи, озаряй наш путь. И если мы ошибаемся, если мы уходим, или если мы привыкаем, принюхиваемся, Ты встряхивай нас, как можешь сделать только Ты. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Твое Святое Слово, Священное Писание. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 437-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем третью книгу царств, и мы входим в очень сложный момент, в очень сложный период жизни Израиля и Иудеи. И период этот продлится долго. И нам с вами, честно говоря, нам с вами нужна двойная порция Божьих благословений и присутствия Святого Духа для того, чтобы это все пройти. Хотя, с другой стороны, друзья, вы ведь учили в школе историю? Да-да, обычную, светскую историю. Ну вот, отношения между разными государствами, цари и так далее. Если да, то все это будет вам знакомо. Потому что история израильского народа вдруг начинает напоминать обычную, светскую историю государственных интриг. Вот будут заговоры, будут свержения, будет борьба. И все это в израильском народе. Почему? Потому что израильский народ отходит от Бога. И знаете, первый урок Священного Писания, пожалуй, уже в этом. Когда мы с вами, люди, избранные Богом, люди, призванные Богом, начинаем отходить от Бога, мы перестаем чем-либо отличаться от людей неверующих. Вот то же самое происходит и здесь. 14 глава 3 книги Царств, 30 стих. «Между Роваамом и Иеровоамом была война во все дни жизни их». Роваам, как вы помните, сын Соломона, он воцарился на юге, у него колено Иудина и колено Вениамина. Иеровоам, по большому счету, самозванец, но Господь поставил его на это царство, на Северное царство, потому что грех был, и грех серьезный. Но при этом Иеровоам имеет особое обещание от Бога. Вот если Иеровоам будет ходить Божьими путями, то Иеровоам будет благословен. Но Иеровоам не ходит Божьими путями. 31 стих, возвращаемся на юг. «И почил Иеровоам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом, имя матери его Наама Аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него». Я очень коротко обращу внимание ваше на то, как часто упоминается мать того или иного библейского героя. Дело в том, что мать на самом деле огромное значение имеет в воспитании сына, в воспитании молодого человека. И когда у человека действительно хорошее отношение с Богом, во многом это заслуга матери. Когда проблемы в отношениях с Богом, во многом это также проблема матери. Не только ее, конечно. Естественно, есть отец, естественно, есть особая роль отца. И, естественно, есть выбор каждого человека. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как здесь упоминается мать. И мать будет упоминаться неоднократно. Матери всех наших героев будут названы по именам. И это при том, что в то время женщин упоминать не спешили. Итак, Авия вступает на трон, на престол в Южном царстве, в Израиле. Первый стих 15 главы. «18-й год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме». И опять мы читаем имя матери его Мааха, дочь Авесалома. Кстати, скорее всего, другого Авесалома. Это не Авесалом, сын Давида, это другой Авесалом, и в некоторых переводах отражается разница имен. По этому поводу есть споры, но все-таки, скорее всего, это разные люди. И вот про Авию. 3 стих. «Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его». И опять, между прочим, дальше отсылка к Давиду. «Как сердце Давида, отца его».
И снова отсылка к Давиду в 4 стихе. «Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив в нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией хитиянином». Во-первых, убийственная честность в 5 стихе. С одной стороны, делал все, что угодно Богу, кроме одного конкретного поступка. И интересно, что жизнь Давида имеет влияние и дальше. Господь благословляет потомков благодаря их родителям. Обратите, пожалуйста, внимание вот еще на что. Давид, конечно, был несовершенным, но Бог совершенен, и Бог хранит завет. Так вот, линия Давида, потомство Давида, доходит до Иисуса Христа. А что дальше? А дальше она прерывается. Вот в Новом Завете царственное потомство доходит до Иисуса Христа, и все. Дальше потомков Давида нет. Почему? Да потому что царь Иисус Христос, потомок Давида, грядет снова. И продолжать эту линию не имеет смысла. И еще. Да, у Давида была проблема в жизни. Но я неоднократно уже об этом говорил, и все же повторю. Божие дитя может в какой-то момент своей жизни попасть в свинарник. Но, во-первых, оно не станет свиньей. А во-вторых, оно будет стремиться всем сердцем, всей душой будет стремиться выйти из этого свинарника. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны, критикуя Давида. Давид действительно великий Божий человек. Ну, а мы с вами возвращаемся к 6 стиху. «И война была между Роваамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авию и Иеровоамом». Гражданская война продолжается. Конечно, главная проблема Израиля в это время – это грех, проблема греха. Но ее проявление – гражданская война. И вот 8 стих. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него». Запомните, пожалуйста, имя этого царя. Оно нам еще пригодится. Во-первых, потому что царствует он долго. Во-вторых, потому что Аса – это и подтверждение Божьей милости, и подтверждение человеческой греховности. 9 стих. «В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями, и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Анна, дочь Авесолома». Да, скорее всего, все-таки другого Авесолома, конечно. И дальше про Асу. «Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты. И изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона». Это первая часть того, что сделал Аса, и это, конечно, Божья милость. Вот Аса оказывается человеком, который действительно служит Господу. И это действительно один из хороших царей, один из благочестивых царей. Помните, я говорил в прошлый раз о том, как преподаватели студентов в семинарии мучат вопросами типа «назовите благочестивых царей Израиля». Но это самое простое, потому что в Израиле, в Северном царстве, благочестивых царей просто не было. Дальше. «Назовите благочестивых царей Иудеи». Ну, и вот тут многие студенты, конечно, называют Асу. И вот то, что было грехом, Аса называет грехом. И даже когда оказывается, что его мать вовлечена в этот грех, он фактически лишает свою мать ее положения, лишает ее звания царицы. Он противостоит греху, даже если это требует жертв на личном уровне, на уровне семейных отношений. Но при этом Асса не доделывает свое дело до конца. 14 стих. «Высоты же не были уничтожены, но сердце Ассы было предано Господу во все дни его». Вот маленькая оговорка, высоты не были уничтожены. Иными словами, хотя жертвоприношения чуждым божествам прекратились, было все, что необходимо для того, чтобы в свое время эти жертвоприношения продолжились. Высоты оставались. Но сам Асса оказывается человеком, который верен Господу до конца. 15 стих. «И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды». Вот его забота о храме Божьем. Но на внешнем поле продолжается война. 16 стих. «И война была между Ассою и Ваассою, царем израильским, во все дни их». Ваасса пришел на смену Иеровоаму. Асса и Ваасса — имена похожие, но сущности совершенно противоположны. 17 стих. «И вышел Ваасса, царь израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Ассе, царю иудейскому. Взял Асса все серебро и золото, оставшиеся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Асса к Винодаду, сыну Тавримона, сына Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как и был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Ваассою, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Винодад царя Ассы. И послал военачальников своих против городов израильских. И поразил Аин, и Дан, и Авел-Беф-Мааху, и весь Киннеров по всей земле Нефалима. Что делает Асса? Здесь, кстати, есть разные оценки. Прав он был или не прав, я сейчас судить не могу. Мне все-таки кажется, что не совсем прав, но, с другой стороны, он на своем месте. Вот он знал. Да, он обращается к соседу, он обращается к царю Сирии. Он говорит: «Будь моим союзником». Он фактически подкупает царя Сирии, чтобы противостоять Ваассе. 21 стих. «Услышав о сём, Ваасса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Асса созвал всех иудеев, никого не исключая. И вынесли они из рамы камни и дерева, которые Ваасса употреблял для строения. И выстроил из них царь Асса Гиву Вениаминову и Мицпу». Вот это города, которые восстанавливает Асса. 23 стих. «Все прочие дела Ассы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских. Кроме того, что в старости своей он был болен ногами». Маленькая такая деталь, маленький комментарий, который нужно было обязательно дополнить. Я не знаю, почему. Но вот в Библии так решено, так распорядился библейский автор. Мы с вами, я думаю, недооцениваем Ассу. Асса, ну, конечно, к нему можно предъявлять претензии. Вот это его укрепление союзов с чуждыми племенами. Но опять-таки, такие союзы были раньше. Это не новый союз. Вот тот факт, что он не уничтожил высоты, и осталась возможность, потенциальная возможность для идолослужения. Но опять-таки, смотря с чем сравнивать.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. «И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него». Вот это на юге, а я не случайно сказал, а с чем сравнивать. Давайте разберемся, что было на севере. 25 стих. «Наваджа, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во второй год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. Я его даже не вспомнил несколько раньше, должен был бы вспомнить, но не вспомнил, потому что главное противостояние, конечно, было не между Асой и Наватом, а между Асой и Ваасой. Почему? Да мы сейчас это увидим. Ну и, кстати, мы увидим ответ вот на этот комментарий, с чем сравнивать, да? Нават, что про него известно, царствовал 2 года, 26 стих. «И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех, и сделал против него заговор Вааса, сын Ахии из дома Исахарова, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон, и умертвил его Вааса в 3-й год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него». Вот это уже пошел такой учебник истории. Заговоры, убийства, дворцовые перевороты. Кто-то спросит, а где закон Моисеев? А где, например, заповедь «не убий»? Да дело в том, что Израиль отошел от закона Моисеева, отошел от закона Божия, отошел от самого Бога. Но то, что мы здесь видим, это уже результат. 29 стих. «Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души и у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию, силамлянина». Помните, было сказано о том, что дом Иеровоама прекратит свое существование. И какое-то время он не прекращал свое существование. Можно было подумать, что Бог ошибся. Но вот приходит Вааса, и он решает эту проблему. 30 стих. «За грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля. За оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. И могло показаться, что это пророчество не исполнилось. Но вот проходит время, и приходит Нават, который, по большому счету, ничего не делает, но он исполняет это пророчество». И 31 стих. «Прочие дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асу и Ваасою, царем израильским, во все дни их. В 3-й год Асы, царя Израильского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал 24 года. Ну и опять 34 стих. «И делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама во всех грехах его, которыми тот вел грех Израиля». И на севере все хуже и хуже. Но Господь продолжает говорить. 1 стих 16 главы. «И было слово Господня к Иую, сыну Ананиеву, о Ваасе, за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля. Ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватова. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Жутко, правда? Но дело в том, что мы с вами сейчас читаем о политике. Я убежден, хотя нам сложно сегодня об этом говорить, мы не знаем всех деталей, но я убежден, что многое из того, что происходит в мире сегодня, это тоже Божие возмездие. Или даже Божий способ сказать: люди, послушайте, наконец. Неужели вы не видите, что все разваливается? Задумайтесь, почему? 6 стих. «И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананиева, уже было сказано слово Господне о Ваасе и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоама, за что он истреблен был». Ну, то есть, Ила-то, конечно, воцарился, но про Илу уже все сказано. 8 стих. «В 26-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце, и царствовал 2 года». Короткие сроки, да? Но на самом деле дальше будет больше, или, скорее наоборот, дальше будет еще короче. Ила уже воцаряется, как царь, у которого нет будущего. 9 стих. «И составил против него заговор раб его, Замврий, начальствовавший над половиной колесниц, когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арсы». 9 стих. «И составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиной колесниц, когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствовавшего над дворцом в Фирце». Что? Заговор? Раб против царя, который напился до пьяна в доме, ну, фактически, своего управителя, управителя своего дворца? Да, так и есть. Жизнь Израиля, по большому счету, просто разваливается. Знаете, какая штука? Вот если это читает современный человек, который не знаком, например, с Пятикнижием Моисеевым, который не присматривался, например, к жизни Давида или к жизни Соломона, но просто сразу открыли человеку третью книгу царств, и читает он вот эту главу, он скажет: да что, все нормально? Так все и устроено? Понимание Божьего слова, понимание Божьего дела дает нам возможность сказать: не так все устроено. Это мы извратили. Итак, Замврий, запомните это имя, но ненадолго. 10 стих. «Тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Ассы, царя Иудейского, и воцарился вместо него». Он кто вообще? Он бывший раб. Он начальствовал над половиной колесниц. Это, кстати, неплохо, но это уж точно не царское место. 11 стих. «Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене, ни родственников его, ни друзей его». Иными словами, он истребил всех мужчин дома Ваасы. 12 стих. «И истребил Замврий весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка. За все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами». Давайте четко определимся. Замврий негодяй. И никакого сомнения по этому поводу нет. Но смотрите, что происходит. Через Замврия в этой ситуации действует Бог. Однако Замврий так и не пришел к Богу. Жизнь Замврия заканчивается как жизнь негодяя. Мы сейчас это увидим. Но при этом вот эту свою негодяйскую жизнь он провел как инструмент в Божьих руках. Понимаете, мы часто говорим другим людям, ну или думаем о себе: вот я инструмент в Божьих руках, и это здорово. Да, это здорово. Но спасаемся мы не тем, что Бог действует через нас. Спасаемся мы тем, что принимаем смерть Иисуса Христа за нас. Вот это принципиальное различие. Через негодяя может действовать Бог. Но есть лишь один способ для этого негодяя спастись. Признать смерть Иисуса Христа. Принять жертву Иисуса Христа. Признать Божие право на свою жизнь. Покаяться. И попросить Бога: «Боже, изменяй мою жизнь». 14 стих. «Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Ассы, царя Иудейского, воцарился Замврий и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех». Вот Замврий, который на самом деле процарствовал очень и очень немного, он был заговорщиком, он был негодяем, закончил жизнь как самоубийца. А дальше еще одно разделение. Вы помните разделение на север и юг? А тут начинается разделение на севере. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И держал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганафова. И умер Фамний, и воцарился Амврий. Но сейчас-то будет хоть что-нибудь хорошее? Не-а. 23 стих. В 31 год Ассы, царя Иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра. И застроил гору, и назвал построенный им город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Иными словами, мы спускаемся все ниже и ниже. Я не буду дальше читать про него. 28 стих. «И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него». Про Ахава и про его жену Иезавель мы с вами будем говорить отдельно, уже в следующий раз. У меня только один вопрос к Богу, который я задаю порой по поводу своей жизни тоже. Господи, сколь же велика Твоя милость? Конечно, это не только вопрос, но и восклицание. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Начнем сегодня читать ваши комментарии. Светлана Орлова пишет: «Молодцы, поддерживаю, я с вами. Ветхий Завет – это очень важно». Да, действительно, это очень важно. И, к сожалению, это очень недооцененная такая история. Я немножко отвлекусь, но я не могу не рассказать эту историю. В мои семинарские годы у нас был преподаватель, которого все очень любили. Он блестяще знал Библию. Он всегда, собственно, он был преподавателем Ветхого Завета и говорил о том, что, ну, смотрите, Ветхий Завет в три раза длиннее Нового, просто по объему. А сколько проповедей у вас в церкви по Новому Завету, сколько по Ветхому? Ну да, Новый Завет говорит о Христе, так и Ветхий Завет тоже говорит о Христе, ну, только с другой стороны. Но это также о Христе. Этот преподаватель, правда, был очень увлекающимся. Я помню один из его замечательных курсов учебных. Он за 4 месяца, с сентября по декабрь, занимаясь два раза в неделю с нами, должен был пройти с нами все пятикнижие Моисеева сначала до конца. Слушать его было одним удовольствием, потому что он буквально уводил тебя в путешествие по Библии и помогал тебе погрузиться в Слово, но при этом не рассчитывал время. И вот, значит, еще раз повторю, с сентября по декабрь, два раза в неделю, курс, на котором нужно было охватить пятикнижие Моисеева сначала до конца. К концу курса, он понял, и мы поняли, мы, правда, раньше него это понимали, наверное, что мы дошли всего до середины третьей главы книги Бытия. То есть человек настолько увлекался, да, что... И он там такой стоит перед нами, студентами тогда юными, и говорит: вы знаете что, мы, пожалуй, исход Левит, исход Левит числа второзакония закончить не успеем, да и Бытия мы с вами прошли только 3 главы. Но это самое главное, со всем остальным Бог даст силы, разберетесь. Наверное, вот под этим действием вот так и разбираемся до сих пор. Сергей Тетерс пишет по этому поводу: чтобы читать Библию, надо посвятить себя Богу, чтобы Бог мог открывать свои тайны. Если себя не посвятить, это просто ученичать. Это просто ученость, ничего не принесет, когда читать Библию и проверяешь свою жизнь и так далее. Сергей, вы знаете, почему ваши письма сложно читать? В ваших сообщениях, к сожалению, в каждом слове минимум по одной орфографической ошибке. Бывает и больше. Вот. Но минимум по одной у вас есть. А смотрите, какая здесь параллель. Библия-то, она устроена немножко иначе. Когда мы читаем Библию, когда мы посвящаем себя изучению Слова Божьего, и мы молим Бога, чтобы Он нас в этом благословлял, мы молим Бога, чтобы Он нас менял, вот тогда Он меняет и нашу жизнь. Это не то, что я должен стать совершенно другим, принципиально другим, и тогда, и только тогда я могу прикоснуться к Библии. Нет, Господь, да, меня меняет, Господь меня преображает, но даже если человек еще не принимает Господа, Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, вот даже если это еще не произошло, чтение Библии, чтение Писания для такого человека уже чрезвычайно важная история, чрезвычайно важное дело. И поэтому, по этой самой причине, мы и настаиваем здесь на том, чтобы каждое утро мы садились и вместе с вами читали Священное Писание. Без этого невозможно. Жанна пишет: для благословения Божьего есть свои условия. Всегда ли так, интересно? Легко спутать милосердие Божие и его с его благословением. Условия, конечно, есть. И каждого из нас Иисус благословил в Иисусе, Бог благословил в Иисусе Христе. Но ведь условие того, чтобы принять это благословение, того, чтобы получить это благословение, это послушание Богу. Он никогда никого не благословляет насильно. Он никогда никого не благословляет вот против желания человека. Свобода воли человека остается. И дальше уже в христианской жизни тоже есть условие послушания. Потому что, например, неисповеданный грех оказывается препятствием в молитвах. И дальше тут сообщение: Господь помогает во всех сферах жизни, во всех обстоятельствах, если впустишь его в сердце. Вот это условие, это то самое условие, о котором здесь спрашивает, о котором говорит Жанна, то самое условие, которое, собственно, определяет наше отношение с Богом, отношение между Богом и человеком. Тут много интересного, много интересных писем. Давайте так, в следующий раз, в понедельник уже, начнем прямо с ваших сообщений. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. И да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.